Возбужденная толпа, гуарды, постояльцы гостиницы, горничные, слуги и случайные прохожие заполнили задний двор благородного меча. Карвер лез вон из собственной кожи, спеша очистить посредине пространства для поединка. Какая-то добрая душа судила студенту шпагу. Но в его руках даже вполне пристойный клинок выглядел нелепо, как рыцарские латы в бакалейной лавке. Его невеста, казалось, готова была потерять самообладание, впервые за то время, что Эггерт знал ее. Щеки Тории, белые как скатерть, покрылись неровными пятнами, и этот рваный узор скрадывал ее красоту. Кусая губы, она кидалась ко всем поочередно.
«Да прекратите вы! Светлое небо, Динар! Да остановите же их кто-нибудь!»
Останавливать честно объявленную дуэль было противозаконно и глупо. Любой житель Каварена знал это с пеленок. На Торию поглядывали с сочувствием и любопытством. Многие женщины втихомолку завидовали ей. Еще бы, стать причиной поединка! Какая-то горничная решила по доброте душевной утешить бедняжку. Отшвырнув ее руки, Тория, отчаявшаяся, потерявшая власть над своим Динаром, сделала попытку уйти, но тут же вернулась, будто на привязи. Перед ней расступались, вежливо давая дорогу, безмолвно признавая ее право видеть все подробности поединка. Тория привалилась к рессоре какой-то кареты и так и осталась стоять, будто охваченная столбняком. Противники уже изготовились, замерев друг перед другом, вернее, враг перед врагом. Соль насмешливо скалился. Не вышло любви, так хоть дуэль. Правда, соперник-то вовсе никчемный. Вон как пыхтит, пытаясь встать в позицию. Видно, все же брал когда-то уроки фехтования. Эггерт пробежал глазами по лицам, разыскивая Торию. Видит ли? Поймет ли, наконец, что струйку из рукомойника предпочла гремящему водопаду? Раскается ли? Вместо Тории Соль встретился глазами с пожилым постояльцем. Тем самым, седым, чья голова возвышалась над толпой, как корабельная сосна над фруктовым садом. Взгляд постояльца, пристальный, но будто ничего не выражающий, отчего-то не понравился Солю. Он тряхнул головой и замахнулся на студента шпагой, как строгий учитель розгой.
«А-та-та!»
Студент невольно отшатнулся. В толпе засмеялись.
«Выпари его, Соль!»
Эггерт оскалился шире.
«Всего лишь небольшой урок хороших манер!»
Студент сузил глаза, согнул колени, как в фехтовальном зале, и отчаянно кинулся вперед, будто намереваясь изрубить Соля в капусту. Через секунду он удивленно оглядывался в поисках противника, пока тот, возникший у него за спиной, не напомнил о себе деликатным уколом пониже спины.
«Не отвлекайтесь!»
Студент обернулся, как ужаленный. Соль вежливо поклонился и отступил на шаг.
«Не все потеряно, юноша. Соберитесь силами и попробуйте еще. Урок только начинается!»
Студент снова встал в стойку. Острие его шпаги смотрело не в глаза противнику, как подобает, а в небо. Неуклюжий выпад, удар шпаги Эггерта, и клинок студента ткнулся острием в песок, а сам он едва удержал рукоятку. Зрители зааплодировали. Солю, впрочем, уже надоела эта игра. Он мог бы фехтовать 100 часов без передышки, если бы безнадежно слабый соперник не навевал скуку. Эггерт знал 17 защит и 27 приемов нападения. Весь интерес заключался в том, как эти приемы соединить, сложить в мозаику, нанизать на шпагу, потом рассыпать, перемешать и собрать заново. Многие из своих импровизаций Эггерт не мог бы потом повторить. Они рождались вдохновенно, как стихи, и увенчивались обычно чьей-то раной, а то и смертью. Увы, имея перед собой студента, даже со шпагой, Эггерт вполне мог ограничиться ровно одним приемом, простым и вульгарным, как копченая сельдь. Уворачиваясь из-под неловких атак, небрежно отбивая сильные, но неточные удары, Соль вертел головой в поисках Тории. Увидев в толпе ее бледное, почти безучастное лицо, он и сам предпринял атаку. И студент не успел даже сообразить, что происходит. Соль эффектно задержал острие у самой его груди. Публика восторженно завопила. Только высокий седой постоялец хранил бесстрастие. Так повторялось вновь и вновь. Студент мог умереть уже раз 10, но господин Соль тянул удовольствие, играя с юношей, как кошка с мышонком. Тот метался, размахивая шпагой, камушки разлетались из-под пыльных башмаков, а враг был как тень, неотлучен и недосягаем. И ни на секунду не умолкал нарочито менторский ядовитый голос.
«Так, вот так! Что вы вертитесь, как уж на сковородке? Повторить, еще повторить. Да вы ленивый, нерадивый ученик, вас надо наказывать. Раз!»
После каждого «раз» следовал несильный укол. Куртка студента, разорванная в нескольких местах, висела лохмотьями. Пот заливал перекошенное лицо. Когда противники вновь встали друг против друга, студент выглядел измученным и растерянным. Соль даже не запыхался. Глядя в несчастные, полные бессильной ненависти глаза противника, Эггерт ощущал свою полную власть, ленивую, неспешную власть, которой даже и пользоваться не стоит, только обладать.
«Страшно?»
— спросил он шепотом и тут же прочитал в глазах ответ. «Да, страшно. Это страх перед ним, Эггертом, чья шпага, подобно змеиному жалу, направлена бедняге в грудь. Противник беззащитен перед Солем. Он уже не противник, а жертва. И ярость уступает место тоске, и впору просить о помиловании. Только вот гордость не велит».
«Пощадить тебя?»
Эггерт улыбнулся краем рта.
«Пощадить, а?»
Он ощутил страх студента всей кожей, и чувство это сладко щекотало нервы. Тем более, что в глубине души Соль давно уже решил не наказывать парня слишком строго. Тоска и страх толкнули студента на новую безнадежную атаку. И надо же было случиться, чтобы Ботфорд Соля, угодив в оставленную дождем лужицу, потерял твердую связь с землей. Ноги великолепного Эггерта разъехались, как копытца новорожденного теленка. Соль едва удержал равновесие, и шпага студента, задев плечо Гуарда, срезала эполет. Гордый воинский атрибут повис на одной нитке, подобно дохлому пауку. А толпа, проклятая толпа, она всегда стоит на стороне победителя, разразилась радостными воплями.
Соль получил! Держи, держи, отвалится! Браво, студент, проучи, всыпь!»
Гуардов, замеченных в подлости и трусости, изобличенных в предательстве, изгоняли из полка, предавая перед этим позорной казни, публично срезая с плеча эполет. Сам того не ведая, студент нанес Эггерту тяжкое оскорбление. Соль видел, как переглядывались, усмехались, перешептывались его товарищи. Ай-яй-яй-яй-яй! Дальше все произошло мгновенно, на одном вдохе. Не помня себя от ярости, Эггерт кинулся вперед. Студент, нелепо вскинув шпагу, шагнул ему навстречу и замер, не сводя с Гуарда удивленных глаз. Острие фамильной шпаги Солли показалось у него из спины. Не блестящее, как обычно, а темно-красное, почти черное. Постояв секунду, студент сел. Неуклюже так, как и сражался. Стало тихо. Слепец решил бы, что на заднем дворе трактира нету ни души. Студент тяжело опустился на истоптанный песок, и неимоверно длинный Солев клинок выскользнул, как змея, у него из груди.
«Напоролся!»
— громко сказал лейтенант Дрон. Эггерт стоял, опустив окровавленную шпагу, и тупо смотрел на распростертое перед ним тело. Толпа зашевелилась, пропуская Торию. Она шла осторожно, словно по проволоке. Не замечая Соля, приблизилась к лежащему юноше. На цыпочках, будто боясь разбудить.
«Динар! Динар!»
Толпа расходилась, пряча глаза. Из-под темной куртки лежащего расползалось бурое пятно. В полголоса причитал хозяин гостиницы.
Вот они, поединки-то. Известно, кровь молодая, горячая. А мне-то что теперь? Что мне теперь, а?
Соль сплюнул, чтобы избавиться от металлического привкуса во рту. Светлое небо. До чего глупо все вышло.
Динар.
Тория просительно заглядывала лежащему в лицо. Дворик пустел. Уходя, высокий седой постоялец бросил в сторону Соли внимательный, с непонятным выражением взгляд. Студента похоронили на деньги города. Поспешно, однако вполне достойно. Город был обеспечен сплетнями на целую неделю. Тория обратилась с жалобой к бургомистру, и тот принял ее, но только для того, чтобы выразить соболезнования и развести руками. Дуэль происходила по всем правилам, и хоть безумно жаль погибшего юношу, но разве не сам он вызвал господина Соля на поединок? Увы, дорогая госпожа, сей прискорбный случай никак нельзя назвать убийством. Господин Соль не подсуден. Он дрался на поле чести и, в свою очередь, тоже мог бы быть убит. А если покойный господин студент не носил оружие и не владел им, так это несчастье господина студента, но никак не вина лейтенанта Солля. Со дня поединка прошло 4 дня. 3 дня прошло после похорон. Серым ранним утром Тория покидала город. Неделя пребывания в Каварене наложила на ее лицо черные траурные тени. Котомка студента оттягивала руку, когда она сама, без посторонней помощи, брела к ожидавшему у входа экипажу. Глаза, угасшие, окруженные темными кольцами, смотрели в землю. И потому она не сразу узнала человека, любезно откинувшего подножку кареты. Чьи-то руки помогли ей забросить котомку на сиденье. Механически поблагодарив, Тория подняла глаза и лицом к лицу встретилась с Эгертом Соллем. Эгерт давно караулил невесту убитого им студента, сам до конца не зная зачем. Возможно, ему хотелось извиниться и выразить сочувствие, но вероятнее, что навстречу Тории его толкала некая смутная надежда. Сам обожающий риск и опасность, он привык легко относиться к смерти, своей и чужой. Что же может быть естественней? Разве победитель не вправе рассчитывать на долю наследства, оставленного побежденным? И Тория встретилась с Эгертом глазами. Он готов был к проявлениям гнева, отчаяния, ненависти. Он заготовил подобающие случаю слова. Он собрался даже снести пощечину от ее руки. Но то, что он увидел в по-прежнему прекрасных, хоть и убитых горем глазах Тории, отбросило его прочь, как удар пудового кулака. Девушка смотрела на Соля с омерзением, холодным, годливым, лишенным злобы. И от этого особенно страшным. В ней не было ненависти, но казалось, что ее сейчас стошнит. Эгерт сам не помнил, как ушел или убежал прочь, долой с глаз, чтобы никогда больше не видеть, не встречаться, не вспоминать. А спустя еще день он сидел в верном щите, мрачный, подавленный и злой. Карвер вертелся рядом, весело болтая попеременно о вепрях и женщинах. Традиционные кабаньи бои не за горами, будет ли отец выставлять красавца, мясника и молодого боя. Кстати, о Соле спрашивала прекрасная Дилия, жена капитана, а пренебрегать ею просто опасно, отомстит. И с какой стати Соль, ставший в городе главным событием недели, отравляет унынием светлые дни такой неповторимой жизни? Соль чутьем улавливал в голосе приятеля некоторые приятные возбуждения. Похоже, в глубине души Карвер радовался сознанию, что, победив на поле боя, великолепный Эгерт потерпел поражение на поле любви и сравнялся тем самым с прочими смертными. Возможно, рассуждая таким образом, Соль возводил на Карвера напраслину. Так или иначе, но болтовня друга утомляла Эггерта. Ногтем указательного пальца он вырезал борозды на потемневшей столешнице. Да, он был во всем согласен с Карвером. Только пусть, ради неба, заткнется хоть на минутку и даст своему лейтенанту возможность спокойно допить кубок. В эту минуту дверь открылась, запуская в душный трактир струю прохладного воздуха и солнечный луч. Новоприбывший постоял на пороге и, будто убедившись в том, что попал по адресу, вошел. Соль узнал его. Это был странный седой человек, живший в благородном мече вот уже 10 дней. Пройдя мимо гуардов, он отодвинул стул от пустующего неподалеку стола и тяжело опустился на сиденье. Не ведая зачем, Эггерт наблюдал за ним краем глаза. В тусклом свете, наполнявшем трактир, ему впервые удалось рассмотреть лицо незнакомца. Возраст седого постояльца невозможно было определить, не то 40 лет, не то 90. Две очень глубокие вертикальные морщины прорезывали его щеки и терялись в уголках запекшихся губ. Тонкий, длинный, обтянутый желтой кожей нос то и дело поводил крыльями, будто собираясь взлететь. Глаза, прозрачные, широко поставленные, казались совершенно безразличными к окружающему миру. Приглядевшись, Эггерт увидел, как мелко подергивается большое кожистое веко, лишенное ресниц. Сам хозяин поднес незнакомцу кубок с вином и собрался удалиться, когда тот неожиданно остановил его.
«Минутку, милейший. Мне, видите ли, не с кем пить». «Понимаю, что вы при деле, но так просто составьте компанию. Я хочу выпить за славных гуардов, истребителей тех, кто беззащитен».
Хозяин дернулся. Он прекрасно понял, в чей адрес направлен тост. Пробормотав под нос извинения, добряк поспешил сбежать, и вовремя, потому что Эггерт тоже расслышал предназначенные ему слова. Неспешно поставив свой кубок на стол, он, наконец, глянул незнакомцу прямо в глаза. По-прежнему спокойное, даже безучастное. Будто роковую фразу сказал кто-то другой.
«За кого же вы пьете, драгоценнейший господин? Кого это вы обозвали?»
«Вас»,
— уронил незнакомец бестрепетно.
«Вас, Соль. Вы правильно побледнели».
«Я побледнел?»
Эггерт встал. Он был в хмелю, но далеко не пьян.
«Что ж», —
процедил он сквозь зубы.
«Боюсь, что завтра кому-нибудь придет охота обозвать меня истребителем немощных старцев».
Лицо незнакомца странно изменилось. Эггерт понял, что тот улыбается.
«Человек сам выбирает, кем быть, кем слыть. Почему бы вам не заколоть шпагой, скажем, женщину или 10-летнего ребенка? Возможно, они будут сопротивляться удачнее, нежели это удалось вашей последней жертве».
Эггерт лишился дара речи. Потерянный обернулся к Карверу. Тот, обычно острый на язык, теперь почему-то притих. Немногочисленные посетители трактира, хозяин в дверях кухни, маленький сопливый поваренок — все затаились, будто ощущая, что происходит нечто исключительное.
«Чего вы от меня хотите?»
— выдавил Соль, с ненавистью вглядываясь в большие прозрачные глаза.
«Кто вы такой, чтобы напрашиваться ко мне на шпагу?»
Незнакомец по-прежнему улыбался. Одним длинным сухим ртом глаза оставались холодными.
«У меня ведь тоже есть шпага. Я думал, что вы предпочитаете тех, кто вовсе не носит оружие. А, Соль?»
Эггерт через силу заставил себя разжать стиснутые на эфесе пальцы.
«Любите легкие жертвы?»
— проникновенно спросил вдруг незнакомец.
«Жертвы, источающие страх. Сладкое чувство власти. А, Соль?» «Он сумасшедший!»
Тихо. Как-то растерянно сказал за спиной Карвер.
«Эггерт, пошли, а!»
Соль перевел дыхание. Слова незнакомца задели его глубоко, болезненно, гораздо сильнее, чем ему хотелось бы.
«Ваше счастье, что вы, очевидно, годитесь мне в деды! А я не дерусь со стариками, ясно?»
— проговорил он с трудом.
«Ясно».
Незнакомец снова поднял кубок и объявил, обращаясь к Эгерту, к Карверу, ко всем, кто, затаив дыхание, слушал их разговор.
«Я пью за лейтенанта Солля, воплощенного труса под маской отваги».
Выпить ему, впрочем, не удалось, потому что шпага Эгерта, мгновенно вылетевшая из ножен, вышибла кубок из его рук. Звякнув, серебряная чаша ударилась о каменный пол, немного прокатилась и замерла в темно-красной луже расплескавшегося вина.
«Прекрасно!»
Незнакомец удовлетворенно оттирал мокрые пальцы салфеткой. Огромные ноздри его раздувались. «Хватит ли у вас смелости сделать следующий шаг?»
Соль опустил шпагу. Кончик ее проскрежетал по камням, проведя у ног незнакомца кривую черту.
«Хорошо». Седой постоялец благородного меча был доволен, хотя взгляд его по-прежнему оставался вполне равнодушным. «Только я ведь не дерусь в трактирах. Место и время». «У моста за городскими воротами», — через силу выдавил Эгерт. «Завтра, на рассвете».
Незнакомец вытащил кошелек, извлек из него монету и положил на стол рядом с запятнанной вином салфеткой. Кивнул хозяину и направился к двери. Эгерт успел бросить ему в спину.
«Кто будет вашим свидетелем?»
Постоялец благородного меча остановился в дверях. Уронил через плечо. «Мое дело не требует секундантов. Возьмите кого-нибудь для себя». Пригнув голову под притолокой, незнакомец вышел. Захлопнулась тяжелая дверь. У моста за городскими воротами назначалась добрая половина всех происходящих в Каверене поединков. Выбор себя оправдывал. Отойдя от дороги всего на несколько шагов, дуэлянты оказывались в глухом, безлюдном месте, прикрытым к тому же от дороги стеной старых елей. Впрочем, в ранний дуэльный час дорога и мост были до того пустынны, что казались давно заброшенными.
Противники сошлись у моста почти одновременно. Эгерт чуть опередил неспешно бредущего седого незнакомца и, ожидая его несколько минут, смотрел на темную воду. Мутная весенняя река несла на своей спине разбухшие щепки, обрывки водорослей, безжизненные лоскутки прошлогодних листьев. Кое-где у камней вертелись водовороты, и Эгерту нравилось заглядывать в самую глубь их черных воронок. Это напоминало ему о пьянящем чувстве опасности. Перила моста совсем подгнили. Соль навалился на них всем телом, будто испытывая судьбу. Противник его наконец-то взошел на мост. Эгерту показалось, что он сильно запыхался. Теперь незнакомец казался по-настоящему старым, много старше Эгертова отца. И Соль заколебался было, а честная ли будет дуэль? Но, встретившись взглядом с холодными и прозрачными, как лед, глазами, тотчас же позабыл эту мысль.
«Где же ваш друг?»
— спросил незнакомец. Эгерт строго-настрого запретил Карверу сопровождать себя. Если противник пренебрегает правилами и отказывается от секунданта, то с какой стати он, Соль, должен поступать иначе?
«А вдруг я приберег для вас нечестный прием?»
— снова спросил Седой, не спуская с Эгерта глаз. Эгерт усмехнулся. Он мог бы сказать, как мало боится настырных стариков и их нечестных приемов, как низко ценит пустую болтовню и сколько видывал на своем веку побежденных противников. Но промолчал, удовольствовавшись только красноречивой усмешкой.